Дорогие друзья, как вы многие уже знаете, в нашей церкви в этом году стоит цель, чтобы сделать обзор книг Библии. И сегодня, это у нас второе такое собрание, в прошлую пятницу был обзор Евангелия от Матфея, и сегодня мы будем говорить с вами о книге Бытие, о первой книге в Библии. Мы не коснемся всех аспектов этой книги, потому что это очень большая и обширная книга, и на ее изучение можно потратить очень много времени. Когда мы с молодежью имели разбор этой книги, когда мы вникали в эту книгу, у нас заняло это около 17 месяцев. И сегодня у нас есть лишь возможность коротко посмотреть на эту книгу. Почему мы делаем обзор книг? Полезно иметь представление о книге в общем. Когда мы смотрим на всю книгу целиком, то мы можем понять, о чем эта книга, ее основные мысли, ее направления. Делая обзор, мы можем заметить какие-то особенности автора, особенности изложения, увидеть, на чем он концентрируется. И тогда, после того, как мы обзорно посмотрели на книгу, когда мы начинаем ее читать и смотреть на детали, то нам легче понимать детали, потому что мы видим детали в контексте всей книги. Итак, книга Бытие, первая книга, которая в нашей Библии. Язык написания. Все книги Ветхого Завета написаны на древнееврейском языке, за исключением некоторых частей книг Даниила и Ездры. Они написаны на арамейском языке. Название этой книги. Еврейское название книги «Бытие» звучит как «Берешит». «Берешит» — это слово на еврейском языке. Оно вот здесь на слайде есть, в самом верху. И оно означает «в начале». То есть, в принципе, слово «Берешит» — это первое слово книги «Бытие». Это первое слово, и у евреев так принято, что Пятикнижье, оно называется по первому слову этой книги. В книге Бытие это слово «Берешит», и оно переводится как «в начале». Русское название книги – это слово «Бытие». Откуда появилось это слово? «Бытие» – это перевод греческого слова «генезис». Греческое слово «генезис» – это слово, оно означает, если более быть точным, оно означает «происхождение», и для нас в русском языке оно было переведено как слово «бытие», то есть то, с чего все начало быть. Книга «Бытие». В разной древней литературе эта книга часто называется «книгой начала бытия». В Талмуде «Бытие» называется «прямая книга». В честь праотцов, которые были прямыми, то есть они были честными с окружающими людьми, и с Богом. И «Бытие» действительно является книгой начал, и в этой книге показывается начало многих важных событий в человечестве. Какие начала описаны в книге «Бытие»? В книге «Бытие» описано начало Вселенной, в книге «Бытие» описано начало времени и жизни, начало рода человеческого, начало мужчины и женщины, начало народов, начало избранного народа, начало семьи и брака, начало греха и осуждения, начало спасения, начало идолопоклонства и начало пророчеств и начало исполнения пророчеств. Поэтому действительно книгу «Бытие» можно назвать книгой начал. Почему для нас это важно? Очень много вопросов становится нам понятно тогда, когда мы можем увидеть, а как же начиналось то или иное действие, как было в самом начале. Например, вопрос семьи и брака. Когда Бог творил семью, мужчину и женщину, то Бог, Он определил определенные правила, Он определенные установления, Он определенным образом этот вопрос ставил. И если у нас сегодня начинают возникать вопросы, то нам лучше посмотреть в начало и посмотреть, как же это было в начале, как это было установлено самим Богом. Таким образом, книга «Бытие», как книга «Начал», она закладывает фундамент, и закладывает фундамент для всей Библии, для многих вопросов богословия, и начало основных истин мы находим именно в книге «Бытие». Кто же является автором этой книги? Сама книга «Бытие» не говорит нам о том, кто является ее автором. Традиционно принято считать автором Моисея. Считается, что именно Моисей сформировал Пятикнижие, и нету каких-то убедительных оснований отрицать авторство Моисея. Есть много научных трудов, которые говорят о том, что в Пятикнижии присутствуют некоторые части, написанные другими авторами, и мы можем вполне допустить, что Моисей, когда занимался написанием книги Пятикнижия, написанием Пятикнижия, он брал какие-то уже готовые части, написанные кем-то еще, и включал туда. Основанием тому, что автор Моисей является еврейская традиция, евреи всегда считали, что Пятикнижие написал Моисей, и также свидетельством авторства Моисея являются другие книги в Библии, которые говорят, что Моисей был автором книги. Например, 2 Паралипоменон 25.4. «Но детей их не умертвил, так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь говоря». То есть мы видим, что закон называется книгой Моисеевой, и, следовательно, автором этой книги является Моисей. В Новом Завете мы тоже можем увидеть упоминание того, что Моисей является автором книги. «А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея?» И так далее. И в книге «Исход» мы тоже видим интересный текст, где Господь говорит Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу». То есть мы видим, что Моисею Бог ставил такую задачу – написать это, чтобы у людей сохранилась эта память, и чтобы они могли на это посмотреть. Также о том, что Моисей является автором книги, о книге Моисея говорят Ездра, говорит Неемия, и ряд других мест тоже говорят, что автор Пятикнижия является Моисей. Возможно, как я уже говорил, возможно, что Моисей в Пятикнижие включил уже написанные кем-то повествования, какие-то отрывки, вдобавок к тому, что он написал сам. И есть одна очень серьезная работа научная, она была написана в 1877 году, где достаточно сильно и конкретно доказывается, что около 4 авторов написали Пятикнижие. То есть это люди, которые занимаются лингвистикой и так далее, они об этом пишут. Но, как я уже говорил, традиционно, и мы тоже придерживаемся этого понимания, мы говорим, что автор Пятикнижие и конкретно книги «Бытие» является Моисей. Когда была написана эта книга? Очень трудно посчитать, но вот литература, к которой я обращался, говорит, что это был период между 1471 и 1405 годом до Рождества Христова. То есть в тот где-то 40 лет народ ходил по пустыне, плюс есть расхождение между датой, когда был Моисей рожден. И вот в итоге вот есть такой промежуток. Где-то в это время, возможно, была написана книга «Бытие». Опять же, очень конкретно и точно сказать очень трудно. Только представьте, вот этой книге, которая находится у нас в руках сегодня, которую мы можем читать, этой книге примерно 3500 лет. И мы читаем эту книгу, и мы получаем назидание из этой книги. И я думаю, что наше отношение должно быть каким-то особенным к такой книге. Все это должно выливаться в благодарность Богу, в радость тому, что вот у нас есть отношение с таким великим Творцом, который довел до нас вот свое священное Писание. И мы дальше будем говорить, насколько важно, что сегодня мы имеем книгу «Бытие». Если говорить о географии книги, то говорить о том, где происходят события, которые описаны в книге «Бытие», то можно сказать, что события в книге «Бытие», они достаточно большую территорию охватывают от Месопотамии до Египта, и в «Бытие» упоминается много народов, которые населяли другие территории, но если мы сведем вот как бы географию книги «Бытие» на примере Авраама и посмотрим на пример Авраама, то вот это примерно местность, где происходят события, основные книги «Бытие». То есть вы видите, есть вот это большое море, это Средиземное море, ниже Красное море, и вот с правой стороны там Персидский залив. Если говорить о нашем современном мире, то вот на этой территории сейчас находится Сирия, Ирак, потом где Средиземное море и где Красное море, там Израиль, и он граничит с Иорданией. То есть примерно вот это география той местности, где проходят основные события книги Бытие. Каковы цели книги Бытие? Для чего Моисей написал эту книгу? Если мы будем читать книгу Бытие, то мы не увидим, что автор конкретно формулирует какую-то цель. То есть сам автор, он нигде в книге Бытие четко не формулирует конкретную цель, почему он написал эту книгу. Однако мы можем сказать, что в книге есть определенная первостепенная цель. И эта цель выражается такими словами. Показать историю взаимоотношений Бога с народом израильским, на основании которой Бог может претендовать на единоличную власть над этим народом. То есть книга Бытие, она является важной, как бы, важным историческим вступлением к завету Бога с Израилем. Но помимо вот основной цели, ради которой, скорее всего, писал Моисей эту книгу, помимо основной цели, можно выделить несколько второстепенных или дополнительных целей. А вот этот текст в доказательство того, что вот показывается взаимоотношение Бога с народом израильским, то, что сам Бог сказал Моисею, напиши сие, чтобы люди это помнили. Какие дополнительные цели мы можем назвать, смотря на книгу Бытие? Одна из целей – это показать Израилю их происхождение, цели, перспективы и судьбу этого народа, чтобы народ израильский, смотря в эту книгу, мог вот эти аспекты уразуметь и почерпнуть. Другая цель – продемонстрировать, что Израиль возник как народ не случайно, а в исполнение Божьих целей и обетований. То есть у Бога есть определенные цели, Он заключает определенные обетования, и в результате этого возникает народ. Продемонстрировать права Израиля на землю обетованную. В книге Бытия открываются вот эти обеты, которые заключал Всевышний с людьми, и как результат израильский народ мог претендовать на обетованную землю. Также есть цель показать Бога как высшего владыку, научиться бояться Его, доверять Ему всю свою жизнь и ходить путями Его, не увлекаясь обычаями языческих народов. И последняя цель – это помочь руководителю Божьего народа Иисусу Навину, чтобы он был твердым и мужественным, и чтобы он понимал историю обетования, происхождение и цели этого народа, когда он этим народом руководил. Также можно назвать общие цели, которые относятся к любым, ко всем книгам, которые находятся в Библии. И эти общие цели, это первая цель, это дать нам пример. Есть такой текст, очень нам известный, в 1 Коринфянам, где говорится, что описано в наставлении нам, достигших последних веков. То есть, читая книгу Бытие, мы можем получать наставление, и мы можем видеть там много различных примеров для своей жизни. Другая цель – это наставить верующих, и опять же, текст хорошо нам известный, то, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Еще одна цель – это цель помочь нам спастись, потому что, вникая в учение, занимаясь им постоянно, мы спасаем себя и спасаем слушающих нас людей. И еще одна общая цель – это сообщить нам правильное мировоззрение, потому что, имея книгу Бытие, именно таким образом мы можем видеть правильный взгляд на Бога. Читая эту книгу, мы получаем правильный взгляд на Бога, на человека, на Божьи цели, на то, как Бог сотворил этот мир и прочее. Если говорить о книге Бытие, как можно было бы разделить эту книгу Бытие, на какие отрывки или на какие части можно было бы произвести вот разделение книги Бытие. Значит, есть два варианта, как можно поделить книгу Бытие. Первый вариант – это разделить книгу Бытие на три части. Первая часть – это история создания мира, это первая и вторая главы. Вторая часть – это первоначальная история человечества, которая включает в себя и историю с потопом. И основная часть – это идет повествование о патриархах или о праотцах. То есть это первый вариант, как можно поделить на какие-то разделы книгу Бытие. Второй вариант, как это можно сделать, это если посмотреть на книгу Бытие и вот сесть и эту книгу прочитывать целиком за один раз, то очень легко можно увидеть, что в книге Бытие встречается много родословий. И есть части, которые начинаются, и вот родословие такого-то человека, или вот родословие такого-то человека. И план книги «Бытие», он организован вокруг вот этой идеи родословий. Есть такое слово древнееврейское, оно звучит как «талидот». Это слово переводится как «происхождение» или «родословие». И вот таких вот родословий в книге «Бытие» мы можем увидеть 10. Но, в принципе, если мы будем делить на родословие книгу «Бытие», то получится 11 частей, потому что первая часть – это вступление, где идет речь про 7 дней творения неба и земли, и потом идут вот эти 10 родословий. То есть идет сначала «талидот неба и земли», то есть как бы происхождение неба и земли, вот. И потом идет история Адама, история Ноя, история Сима, Хама и Афета, потом концентрация идет на историю Сима. Потом идет история Фары, история Измаила, Исаака, Исава и Иакова. То есть таким образом мы тоже можем увидеть, что автор, когда писал книгу «Бытие», он вот определенно сформировал определенным образом, и получилось вот такие 11 частей. То есть это если говорить о том, как можно разделить книгу «Бытие» на отрывки. Какие при изучении книги «Бытие», при чтении книги «Бытие», какие возникают вопросы или, можно так сказать, какие сложности встречают люди, когда они читают книгу «Бытие»? Я хочу сказать не о сложностях, с которыми встречаются там какие-то великие ученые, профессоры, а я хочу сказать о сложностях, с которыми мы с вами можем встретиться, когда мы читаем книгу «Бытие». И вот эта сложность, я бы сказал, сложность в том, что человек, читающий книгу «Бытие», начинает задавать очень много вопросов. И вот с этой сложностью мы столкнулись с молодежью, когда мы книгу «Бытие» изучали. Очень большой ворох вопросов появляется, и эти вопросы, они смещают нас от текста, они уводят нас очень далеко. Мы начинаем философствовать, пытаться понять какие-то вещи, и вот эти вопросы, они часто уводят нас от текста, уводят нас от Писания, не дают нам назидаться, получать какое-то наставление, и многие вопросы начинают нас смущать. То есть получается такая ситуация, когда мы сами себя своими вопросами доводим в смущение. В общем-то, когда мы с молодежью книгу «Бытие» изучали, то после первых двух глав я готов был сдаться и отменить наш разбор, потому что возникало очень много вопросов, возникали вопросы очень сложные, на которые я не имел способности дать ответ. Вот. И это привело нас с Вениамином так в большое уныние, когда мы пытались исследовать эту книгу. Но потом мы думали про это много, и вот как бы к чему мы пришли. Мы пришли к тому, что первая категория вопросов – это вопросы ради любопытства. И человеку свойственно задавать такие вопросы. Ну, они любопытны, это интересно, но они не совсем важны. И на такие вопросы тратить время не очень хочется. Ну, например, у нас возникали вопросы, а когда была сотворена атмосфера? Ну и вот начинали мы рассуждать на эту тему, а когда же была сотворена атмосфера? Хотя по факту этот вопрос не настолько важен, да, и если мы ответим на этот вопрос, что нам это даст? Ну хорошо, мы удовлетворим свое любопытство, что еще нам это даст? Вот, как бы, ну я думаю, что это такой вопрос, который уводит. Или, а были ли сотворены животные по одной паре, и они потом размножились? Или они были сотворены сразу в большом количестве? Или вопрос, как образовались полезные ископаемые в недрах земли? И вот мы рассуждали, как же так? Или они сразу там были заложены? Или это после потопа произошло? И так далее, и так далее. То есть вопросы какие любопытны, но, как мне видится, ответ на них, он не сильно много нам дает. И такие вопросы могут нас уводить. Другое – это вопросы, ответы на которые закрыты от нашего понимания. Например, вопрос, когда были сотворены ангелы. То есть, когда читает человек книгу «Бытие», ему интересно, творение, и вот в какой-то момент у него приходит вопрос, а когда же были сотворены ангелы? В какой день? Или Бог их до творения сотворил? Вот. Если начать думать об ангелах, есть целая наука, да, которая не наука, а есть вот как бы учение о ангелах, которое изучает этот вопрос. Вот. Но когда вы читаете книгу «Бытие», то этот вопрос может уводить. Когда мы рассуждали, вот мы говорили о ангелах, то В итоге пришли к вопросу, а вообще зачем Богу нужны ангелы? Это тоже какой-то вопрос. И вот как бы именно книга «Бытие» мне видится такой книгой, которая часто возбуждает нас, у нас возникает много вопросов, и, к сожалению, это иногда нас уводит. И еще есть такие вопросы, которые требуют времени для изучения и требуют глубоких знаний Библии, чтобы их понять. Или вообще вопросы, которые требуют больших знаний, требуют много времени для того, чтобы их изучать. Например, у нас возникал вопрос о Люцифере. То есть, так, это там служебный дух, как сотворен, что, как происходило. И так, то есть, много-много вопросов вот вокруг этого возникло. И кажется, да, мы читаем книгу «Бытие», читаем о творении, но постоянно возникают вопросы, которые нас куда-то уводят. И, наверное, это вопросы более важные, и действительно, может быть, стоит им посвящать время, но это надо садиться, надо вникать очень долго, очень глубоко и заниматься, как пишет Павел Тимофею, исследованием Писания, глубоким исследованием Писания. Алексей Прокопенко, есть такой автор книги «Комментарии к Бытие», он, я его цитату приведу, она мне очень понравилась, он пишет так. «Многие тексты Бытия вызывают немало споров в богословских кругах, однако легко понятны детям, воспринимающих их по-простому верой». Я думаю, что действительно он прав, потому что многие тексты Библии взрослых людей вызывают споры, но для детей они понятны. Истории об Аврааме, о Иосифе, о сотворении мира дети принимают очень просто с верой. Каковы же основные идеи и применения книги «Бытие»? Мы с вами читаем эту книгу. Что полезного мы можем извлечь, зачем стоит пронаблюдать, когда мы читаем книгу «Бытие»? Конечно, первое и самое очевидное, когда мы читаем книгу «Бытие», мы узнаем о создании мира. И важность этой информации, чтобы понять важность этой информации, можно представить. Допустим, у нас нету книги «Бытия». Что мы теряем? Мы теряем очень многое, да? Мы теряем то, как произошел наш мир. И представьте, если бы книги «Бытие» не было, как бы трудно было для нас верующих. Мы бы с вами, наверное, делали какие-то изыскания, старались найти какую-то, да, теорию, спорили очень много. Но у нас есть книга «Бытие», где конкретно об этом говорится, и поэтому это важно. Второе, основная идея, о чем мы узнаем, читая книгу «Бытие», это мы узнаем Бога. И это первое откровение о Боге для человека, самое первое письменное откровение о Боге. Что же мы узнаем? Мы узнаем, что Бог – творец вселенной. Мы узнаем о том, что Бог – судья грешников. Мы узнаем о том, что Бог – спаситель избранных, что у него уже в бытие можно проследить некий план спасения, который у Бога есть. И помимо вот таких больших вещей, как Бог-творец, Бог-судья, Бог-спаситель и так далее, мы можем также много других пронаблюдать моментов, как Бог себя проявляет, как Он строит отношения с Авраамом, с Ноем, с Иаковом, с Иосифом. И из этого мы тоже можем почерпнуть много знаний о Боге. Например, вот я для себя подумал, думаю, какая конкретная мысль о Боге понравилась мне и запомнилась мне, когда мы читали книгу «Бытие». И я понял, что вот эта идея, что Бог готовит к служению, она для меня стала очень дорого, когда я читаю книгу «Бытие». Если мы посмотрим в 41 главе, в 40 главе Иосиф находится в тюрьме, попадают в тюрьму виночерпий и хлебодар, он с ними общается и истолковывает им сны, и он им говорит: «Вы когда будете пред царем, вспомните про меня, потому что меня украли, и в тюрьме я нахожусь, я не должен здесь находиться». Но в начале прямо 41 главы, в первом тексте написано: «По прошествии же 2 лет». То есть вот прошло 2 года, и кажется, ну, ему хотелось, ему очень хотелось освободиться, ему не хотелось находиться в тюрьме, вот он говорил с этими людьми, он попросил их, но эти люди про него забыли, и прошло 2 года. Почему? Почему это нужно было? Если посмотреть на жизнь Иосифа, то можно видеть, что Бог определенным образом готовил его к большой миссии, он готовил его к какому-то служению. И вот это вот можно, одна из мыслей, как мы можем Бога увидеть, когда мы читаем книгу «Бытие». Мы об этом еще потом в конце коротко поговорим. Помимо того, что мы узнаем о создании мира, что мы можем узнавать Бога, каков Бог, мы также видим как мы говорили ранее, мы видим множество примеров. И вот конкретно основные такие пять личностей, которые мы встречаем в книге «Бытие», это Ной, Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. И смотря на них, читая об их жизни, мы можем очень много полезного подчеркнуть. Например, мы можем увидеть характер этих людей. И когда мы смотрим за ними, когда мы наблюдаем, когда мы читаем повествование, мы можем увидеть разные стороны характера. Например, мы можем увидеть отношения в семье или отношения в разных семьях вот этих людей. Мы можем посмотреть, например, как Хам себя повел, сын Ноя. Мы можем посмотреть, как в некоторых семьях были любимые сыновья и к чему это тоже привело в определенный момент. Мы можем посмотреть на их отношения со своей женой, со своей супругой. И из этого мы действительно можем брать к себе практическое применение. И иногда даже автор книги «Бытие», он на очень таких интересных моментах останавливается, что кажется, что если бы мы с вами писали книгу, мы бы, наверное, на них не остановились. Например, в 26 главе, когда говорится об Исаве, Исав женился, и написано, что жены Исава, они были в тягость Исааку и Ревеке. То есть открывается такой маленький штришок, добавляется в характере этих людей, в отношениях внутри семьи вот этих людей, что сын сделал выбор, он женился, но эти его жены, они были в тягость Исааку и Ревеке. Другой пример того, как мы смотрим на характер этих людей, когда мы что-то можем в себе применять, это, например, когда Авраам сидит у шатра, и идут люди, и там написано, что Авраам побежал навстречу этим людям. И потом вот там вся эта история, когда продолжается, он все делает очень быстро, он бежит к ним, встречает их, он быстрее бежит жене, говорит, надо приготовить еду, и все очень быстро делает. То есть такая расторопность, спешность у него, он понимает, кто к нему пришел, он хочет вот все сделать, чтобы все для этих людей предоставить. Вот. Это тоже показывает характер Авраама, и здесь тоже можно извлечь для себя очень много полезного. Продолжая наблюдать за характером этих людей, можно также извлечь и увидеть реакцию на события этих людей. И много очень примеров. Например, когда Сара рассмеялась, то есть происходит какой-то диалог, Сара это слышит, ее реакция, она рассмеялась. Она не поверила Богу. Или реакция Авраама, когда он слышит, что Лота забрали в плен. Да, то есть реакция Авраама, он собирает людей, он встает, он идет, он нападает, он отнимает, он защищает своего родственника и так далее. И вот наблюдая за реакцией этих людей, можно извлечь для себя очень много полезного. Также можно наблюдать за тем, как эти люди решают различные вопросы. И здесь тоже можно увидеть много мудрости, извлечь много полезного. Опять же, в пример можно взять Авраама, когда в вопросе, как он берет жену своему сыну. То есть он переживает за своего сына, он говорит с рабом, отправляет раба. Вот вся вот эта ситуация, это то, как он решает этот вопрос. Можно посмотреть на самого раба, можно тоже пронаблюдать много интересного, как он решает поручения, которые ему доверили, как он ищет, где он ищет. И так далее. И вот когда мы смотрим на характер этих людей, на разные стороны характера, на реакцию на события, на то, как эти люди решают вопросы, мы очень много можем применить к себе полезному. Помимо характера этих людей, мы можем пронаблюдать послушание Богу в этих людях. И для нас с молодежью большим назиданием и большим применением был вопрос, когда люди пытались реализовать волю Бога быстрее, ускорить процессы какие-то, сделать это своими руками. Например, Авраам и Сара, они понимают, им дано обетование, что от них произойдет народ, но они не терпят. Сара говорит, вот моя служанка, пусть дети от нее будут и так далее, и так далее. Вот. Как бы люди пытаются сами решить, они пытаются ускорить какие-то процессы, которые Бог заповедал, и из этого получается определенный результат. Вот. И наблюдая за этим, другая ситуация – это Иаков и его мать, когда она хочет, чтобы сын получил благословение, то есть тоже происходит вот эта ситуация, там тоже очень много можно извлечь полезного. То есть наблюдая за послушанием Богу этих людей, можно очень много полезного применения получить. Также мы можем пронаблюдать отношения с Богом этих людей, мы можем видеть, как Бог благословляет людей, как Бог открывает будущее людям и это тоже может быть для нас очень полезным. Помимо этого, мы, читая книгу «Бытие», и это мы делали с молодежью, мы можем пронаблюдать, каким был результат греха. Или, наверное, лучше сказать так, до чего грех довел человека. И вот это очень хорошо и очень ярко видно в книге «Бытие». Потоп – это определенный результат греха. Разложили, люди, которые были на земле, общество, оно разложилось, и приходит потоп для того, чтобы их истребить. Рассеяние по земле, желание там, вот, возвести башню и так далее, убийство. Все вот это результат греха, и уже первая книга Библии, она показывает нам разрушительное влияние греха на жизнь человека и на жизнь человечества вообще. Рассуждая о книге «Бытие», читая книгу «Бытие», и вот когда я готовился, я думал, что в этой книге особенного, что в этой книге интересного. И я думаю, что я, как ребенок верующих родителей, я очень привык к этой книге, я с детства про нее слышал, но сама эта книга, она уникальна, да, это древний документ, который дошел до нас 3500 лет назад. Он описывает великого Бога, который творит такие глобальные вопросы. Он создает вселенную, он создает человека, он потом начинает реализовывать план спасения. То есть представьте, о каких величественных и больших процессах в этой книге идет речь. Просто мы с вами к этому привыкли, и мы вообще живем в такое время, когда сложно чем-то людей удивить, и поэтому, я думаю, когда мы читаем эту книгу, мы не испытываем такого восхищения Творцом, восхищения этой книгой, мы не испытываем трепета перед тем, что вот такую драгоценную вещь мы имеем, да, мы имеем такую драгоценную книгу, мы можем ее читать. Я думаю, что у нас, по крайней мере, в моей жизни это немного потеряно. Но все-таки, помимо того, что сама книга эта важна, все равно и она интересна, читая ее, можно заметить некоторые, ну, необычные вещи, какие-то новые вещи. И вот при изучении книги «Бытие» мы встретили сделали очень интересное наблюдение, которое я до этого не слышал. В чем оно заключается? В книге «Бытие» можно увидеть параллели и сходства между Иосифом и Христом. И вот в том, чтобы проделать эту работу, нам помог один брат, и при его помощи мы смогли обнаружить 40 параллелей между Иосифом и Иисусом Христом. Я думаю, что вот это как раз то интересное, необычное, что можно встретить в книге «Бытие». Я взял лишь несколько, чтобы просто показать вам, что это действительно есть. Например, Иосиф и Христос, любимый сын. Иосиф был любимым сыном отца, Христос, о нем отец говорит, сей есть сын мой возлюбленный. Праведность. Не описан ни один конкретный грех Иосифа, и про Иисуса Христа сказано, что он не сделал никакого греха. И Иосиф и Христос, они были объектом поклонения в детстве. В детстве во сне Иосифу виделось, как перед ним преклонились те, кто его старше, и мудрецы, когда приходят поклониться младенцу, то они тоже вот преклоняются перед Иисусом Христом. Послушание отцу. Иосиф идет к братьям в путь далекий, чтобы выполнить поручение, которое ему дает отец. Иисус Христос пришел на землю с поручением отца исполнить его волю и умереть за людей. Далее, непонятная и непринятая любовь. Иосиф приходит проведывать братьев, но братья делают ему зло. Иисус Христос пришел к своим, и свои его не приняли. И так далее. Цена предательства. Иосиф продан за 20 серебряников, Иисус Христос продан за 30 серебряников. План Иуды. Иосифу предлагает продать Иуда, Иисуса Христа предлагает продать Иуда. Одежда. Отмечается, да, что у Иосифа была особенная одежда. Об одежде Иисуса Христа бросали жребий. Участь с преступниками. Иисус Христос причтен к злодеям, Иосиф находился с преступниками в тюрьме. И хлеб жизни. Иосифа называли Цафнав Панеах, это переводится как хлеб жизни. И Иисус Христос есть хлеб жизни, сшедший с небес. И вот таких вот параллелей можно увидеть 40. 40 параллелей мы смогли увидеть в книге «Бытия». Мне видится это интересным, и я думаю, что в этом ценность и уникальность Священного Писания, когда мы встречаем вот такие вещи, которые мы можем пронаблюдать в разное время, разные люди, но их что-то объединяет. Говоря о книге Бытие и вообще о книгах Ветхого Завета, если мы читаем Новый Завет, мы можем увидеть, как, например, Иисус Христос говорит, что обо мне написано в Писаниях, то есть в Ветхом Завете обо мне написано. Но во многих малых пророках, или во многих малых пророках, например, или в той же книге Бытие, очень трудно увидеть Иисуса Христа. Я немного остановлюсь на этом, чтобы показать, где в книге Бытие мы видим вот это указание на Иисуса Христа, где автор Бытия показывает, что когда-то придет Спаситель. Первый текст – это Бытие, 12 глава, 3 стих. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И вот принято так считать, в этом тексте мы видим указание на то, что вот когда-то придет Спаситель, и благословятся все племена земные. Другой текст – это Бытие 18 глава, 18 стих. «От Авраама лично произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Тоже идет указание на Иисуса Христа. И еще один текст, это очень большой текст, но здесь мы видим, что когда говорится о Иуде пророчество, то говорится, что «доколе не придет примиритель». И вот как раз вот этот титул, да, примирителя, он относится к Иисусу Христу. Говоря о дополнительных каких-то материалах или книгах, которые можно почитать, есть очень много различных книг, есть очень много различных комментариев. Я хотел просто сегодня одну книгу сказать вам об одной книге, которая есть. Почему я решил о ней сказать? Потому что эта книга новая, она недавно написанная, и человек, который ее написал, ну, мне кажется, он очень серьезную работу проделал, и он очень много источников изучал, у него очень много ссылок идет на различные источники, книги, которые он прочитывал. Может быть, когда-то вы захотите вникнуть больше в книгу «Бытие», и эта книга, автор ее Алексей Прокопенко, и это комментарии на книгу «Бытие». Очень хорошие комментарии, которые мне тоже очень понравились. Если когда-то вы захотите их прочитать, это можно сделать. Книга эта была в русских магазинах у нас здесь, в Сакраменто. Говоря очень много различных вещей, вот за эти 30-40 минут мы говорили с вами о каких-то идеях книги, авторах, написании, на что обратить внимание, можно, что интересного в этой книге. Но я думал долго, как мне заканчивать потом, что мне в итоге в конце говорить, к чему мне можно подвести. И сегодня я размышлял, и я думал, что в книге «Бытие», вот я помню, что мне понравилось в книге «Бытие», какое назидание я извлек из книги «Бытие», которым я готов был поделиться сегодня в церкви. И я хочу сегодня поделиться с вами двумя мыслями перед нашей молитвой, и потом мы будем молиться. Это то, что для меня было ценно, когда мы с молодежью книгу «Бытие» исследовали, и то, что вот мне пришло на память, когда я размышлял о книге «Бытие». Один из персонажей, как мы говорили, это Иосиф, и судьба этого человека, она очень сложная. Представьте, человек начинает свой путь от дома отца, где его любил отец, где у него была особая одежда. Потом он попадает в колодец, и вот из этого колодца, если так можно сказать, он достигает того, что он становится великим правителем. То есть такая очень-очень особая, необычная судьба этого человека. И я думаю, что нам в жизни очень часто тоже приходится переживать такие моменты, такие колодцы или тюрьмы, и это надо пройти в нашей жизни. Но что ценно и что мы видим в жизни Иосифа, что во всей его жизни был Божий план. И когда Иосиф сидел в колодце, я думаю, вряд ли он в тот момент мог подумать, что когда-то он будет великим правителем. То есть вот он сидел в колодце, и я думаю, он, наверное, может быть, там прощался с жизнью, огорчался от того, что у него такие братья и так далее. Он вряд ли мог представить, куда будет развиваться его дальнейшая жизнь. Но великий Творец, он имел определенный план, и в его было плане запланировано, что Иосифу надо пройти через вот эти трудности. И как бы урок для себя, который я извлекаю, применение, которое я вижу, то, что все под контролем Всевышнего. Если сегодня в моей жизни колодец или тюрьма и какие-то у меня трудности, то я могу, как христианин, быть спокоен, потому что я знаю, что над всем этим стоит Всевышний, что мне, как христианину, это все содействует ко благу, что в итоге из этого будет получен какой-то результат, в итоге, возможно, у Бога есть какой-то план, о котором я даже представить себе не могу. И находясь сегодня в колодце, я даже близко, может быть, не думаю, что когда-то мне придется спасти тысячи жизней людей, когда вот Иосиф управлял всей страной для того, чтобы сохранить хлеб. И вот эта мысль, что все под контролем Всевышнего, она дает спокойствие христианину. И Иосиф является примером вот такой жизни, что Бог стоит надо всем, Бог контролирует ситуацию. И даже когда Иосиф находится в тюрьме, когда он предпринимает вот эту попытку, он хочет освободиться, и он говорит свиночерпием, да, он говорит: вспомните про меня. Но Богу было угодно, чтобы в тюрьме он пробыл еще 2 года. Потому что я думаю, что вот эта тюрьма для него это было место, где он учился управлять. Учился, он был там человеком, который управлял, и он, может быть, это и была его школа управления. Там он стал управленцем, и потом, может быть, те навыки, которые он там приобрел, навыки общения с людьми, может быть, со сложными, с трудными людьми, с какими-то преступниками, они наверняка ему потом пригодились. То есть первая мысль, которую я думаю... которое я хотел бы поделиться, вот назидание сегодня нам с вами получить, то, что все под контролем Всевышнего, у него есть план, и именно в этом заключается суть христианина, что неважно, в какой ситуации я нахожусь, я понимаю, что над всем стоит Бог, и этот Бог держит меня в своей руке, и все развивается так, как Бог хочет, чтобы развивалось в моей жизни. Вторая мысль, которую я хотел сказать, это фраза, которую сказал Иосиф. Фраза, которую сказал Иосиф, она записана в 41 главе Бытие. Когда Иосифа просят истолковать сны, то он говорит вот эту короткую фразу: «Это не мое». Вот эта фраза для меня тоже стала очень ценным и дорогим в том, что Иосиф дает отчет себе в том, что вот этот дар, которым он обладает, это не его. Это то, что дал ему Бог. И помимо того, что Иосиф дает себе в этом отчет, он имеет силу и смелость говорить об этом людям. Да, он не стесняется совершенно, он не боится, что люди его как-то не поймут, что люди будут задаваться вопросом, как это так, да, о каком Боге ты говоришь и так далее. Он очень твердо, четко и смело говорит вот эту фразу: «Это не мое». И в своей жизни я бы тоже очень хотел эту фразу говорить самому себе и иметь смелость и силу говорить эту фразу другим людям, когда происходят какие-то ситуации в моей жизни, чтобы говорить: это не мое, это то, каким сотворил меня Творец, это то, что Он мне дал, этого могло не быть в моей жизни, и постоянно давать себе отчет в том, что все, что я имею, это не мое, это то, что дал мне великий Творец. И таким образом Бог будет прославляться в нашей жизни. Что значит прославлять Бога? Я думаю, что одно из аспектов прославления – то, когда мы говорим о Боге хорошее другим людям, когда мы рассказываем о Нем, когда мы говорим, насколько Он ценен к нам, насколько Он добр к нам, тем самым прославляется Бог. Мы сейчас будем молиться, пусть Бог благословит нас всех, вникать в эту книгу, в книгу Бытие. Может быть, в следующий раз, когда мы будем читать эту книгу по плану, или нам будет интересно ее прочитать, можем постараться увидеть ее, может быть, какие-то новые аспекты, которые мы сегодня услышали. Пусть нас Бог в этом благословит. Аминь. Помолимся.
Наше творение. все время мог в своей жизни руководствоваться твоими целями, Господь. И никогда не унывал, когда я в колодце нахожусь, Господь, потому что ты имеешь план и цели для жизни каждого человека. Прошу тебя, помоги мне всегда верить тебе и следовать за твоим словом. И сегодня наша молитва, Господь, за служителей церкви. Мы просим милости твоей, чтобы ты водил их и благословлял, и милости они имели от тебя, и их семьи, Господь. Прошу тебя, помоги нам быть водимыми твоим духом, и за тобой следовать во всякое время. И семьи знаешь ты, Господь, служитель, милости им окажи, Господь. Они в тебе очень сильно нуждаются, Боже правильно. Просим твоего водительства и продолжения нашего служения, тебе слава за все. Аминь.
Небесный Отец, благодарим Тебя сердечно за то, что можем сегодня иметь время говорить о книге «Бытие». Благодарим Тебя сердечно за то, что эта книга дошла до нас спустя так много тысяч лет. Благодарим Тебя за то, что Твое Слово, оно наставляет нас, за то, что оно может нас обличать, за то, что в нем мы можем находить великое количество примеров, Господь. Благодарим Тебя за то, что в книге «Бытие» Ты много полезного и нужного открываешь для нас, Господь, за то, что мы видим, что Ты великий Творец, что Ты сотворил эту вселенную, что Ты сотворил землю, Ты сотворил человека, Господь, за то, что мы можем видеть так много примеров, наблюдая за характером Твоих людей, которые имели общение с Тобой, за то, что мы можем так много полезного из их жизни извлекать для себя. Помоги, Господь, чтобы Слово Твое было ценным для нас, чтобы оно было для нас интересным, чтобы у нас было время, возможности и желание изучать и исследовать Твое Слово, потому что через это мы будем иметь спасение, Господь, благослови нас в этом. Благодарим Тебя за все. Благослови остаток этого собрания. Прибудь с нами. Аминь.
Будем петь общим пением, друзья. Номер 139. В слове своем возвещает Христос. 139 номер.